В это время юный Ганге с энтузиазмом выполнял первое поручение нового гуру, собирал хворост для погребального костра. Сам гуру занимался более трудоемким делом. Стаскивал в кучу разбросанные вокруг трупы. Хмурясь, он как раз волок за ногу здоровенного бородача, которого раздавил упавший смоковницей, и поэтому не видел, что за его спиной шевельнулся один из свежих покойников. Не видел этого и мальчик. Он гордо нес перед собой внушительную охапку сушняка, и та закрывала почти весь обзор. Пользуясь отсутствием присмотра, труп с перебитой шеей судорожно пытался встать. Ноги плохо слушались мертвеца, но пальцы еще не успели окончательно закоченеть и упорно цеплялись за кусты, пока ноги-неслухи наконец не обрели опору. Убитый встал. Левый глаз его вывалился из глазницы на щеку и походил на яйцо жуткой птицы. Голова моталась из стороны в сторону. Яйцо норовило оборвать скользкую нить и упасть. Лицо же навек оскалилось предсмертной гримасой ярости и боли. Другого выражения теперь было не сыскать. Вне всякого сомнения, этот человек был мертв. И, тем не менее, собирался уйти. Спиной к поляне, где недавно разыгралось стоившее ему жизни сражение, на негнущихся деревянных ногах мертвец двинулся прочь. Бывший человек тише змеи просочился сквозь кустарник, равнодушно оставляя на колючках клочья мертвой плоти и, временами слепо тычась в деревья, двинулся на юг, хотя в царство Петлерукавой ямы пешком не ходят. Мертвеца качало, он оступался на каждом шагу, но почему-то не падал и не шумел, тупо обходя препятствия и с упорством заведенного механизма продолжая стремиться к неведомой цели. Черный лангур с истошным взвизгом бросился прочь с ветки на ветку, оповещая собратьев о бродячей нежити, и на поляне Рама с топором резко выпрямился, полоснув по зарослям острым взглядом.
Примечание. Лангур — крупная обезьяна, считается священной. Конец примечания.
Но тщетно.
Палач Кшатры. Бывший палач Кшатры выждал, прислушиваясь и оглядываясь. Потом мотнул головой, словно освобождаясь от наваждения, и потащил очередного покойника дальше, к общему штабелю, переложенных сухим хворостом трупов.
Эти никуда уходить не собирались, спокойно ожидая прихода семипламенного Агни. А мертвец все шел и шел, и на его пути в страхе смолкали, спеша исчезнуть все лесные обитатели, пока перед страшным бродягой не открылся луг, за которым лежала благословенная креница змеиного яда. У креницы не было ни души, зато на самом лугу сидела птица, размером с дом. Так что по сравнению с хищным клювом в полтора человеческих роста, бродячий покойник выглядел безобиднее мышки. Со спины пернатого гиганта соскочил наездник и, нисколько не испугавшись, направился к трупу. Смуглый до черноты, стройный наездник, несмотря на жару, щеголял в высокой шапке из бархата, прошитой драгоценными нитями. На шее его красовалось ожерелье из голубоватых жемчужин, совершенно одинаковых, идеально круглых и размером с перепелиное яйцо каждое. Кроме ожерелья, шапки и браслета на левой руке, он был совершенно обнажен. А поскольку гигантская птица могла быть только горудой, лучшим из пернатых, то сам незнакомец столь же несомненно звался Вишну, опекуном мира. Силуэт бога едва уловимо расплывался, как если бы от тела исходило легкое марево. С улыбкой Вишну подошел к ожидавшему его мертвецу, минуту-другую смотрел в единственный глаз, второй успел-таки выпасть и потеряться по дороге, оставив кровавую дыру. И вдруг обнял труп. Труп содрогнулся, словно в пароксизме извращенного посмертного наслаждения, и двойником выгнулось прекрасное тело Вишну. Со стороны могло показаться, что бог с мертвецом предаются омерзительному соитию, и даже лучший из пернатых не выдержал, отвернулся, прикрыв глаза пленкой. Гаруди уже доводилось видеть подобное, и всякий раз ездовой в охане опекуна казалось, что его бездонный желудок сейчас вывернет наизнанку. Но о любви между Богом и трупом здесь не шло речи. Просто Вишну таким образом вбирал в себя частицы собственного «я», что временно пребывало до того в теле смертной аватары. Для опекуна в этом слиянии не было ничего удивительного или противоестественного. Умом-то это понимала Гаруда, но смотреть... Нет уж, увольте. Бог и мертвец продолжали содрогаться в экстазе, и плоть убитого разлагалась прямо на глазах, чернела, усыхала, опадая на земь хрупкими хлопьями. Когда Вишну, наконец, разжал руки и отошел на шаг, глухо стукнул оземь сухой костяк и от удара рассыпался в прах. Тем не менее, тело Бога осталось по-прежнему чистым и благоуханным, как и тогда, когда он еще только шел по поляне к своей погибшей аватаре.
— Вот как значит! — пробормотал опекун себе под нос. — Что ж, забавно. Очень даже забавно.
Он расхохотался и в припрыжку направился к Гаруде, по дороге подобрав камешек и швырнув его зачем-то в лучшего из пернатых. Со стороны было видно, что марево вокруг опекуна исчезло, и теперь его силуэт ничем особо не отличался от силуэта любого обычного человека, или бога, или демона, или... или Лили, как любил говорить пятилетний Гангия, которого еще никто и никогда не называл грозным, и уж тем более дедом.